продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». У нас сегодня в гостях, прежде всего, хочу сказать, что человек, который прекрасно разбирается в экономике. Ну, естественно, на данный момент, наверное, почему я пригласила его в студию, он в курсе всех событий, которые у нас вот как раз-таки в этом плане происходили. Представляю вам Исанова Алмаза Насиртдиновича, начальник управления политических и экономических исследований администрации президента. Здравствуйте.
Добрый день.
Будем у вас стараться узнать, в какую сторону мы двигаемся, чем мы сейчас занимаемся, как мы хотим улучшить положение дел в экономике. Ну и, может быть, вы нам еще подскажете и расскажете много всего интересного, что нам, может быть, официальные какие-то структуры власти не рассказали. Ну и вот в помощь у нас есть еще эксперт управления администрации президента Пак Вячеслав Вячеславович. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем как раз-таки нашу беседу с последнего визита Кылбека Усенбековича Джапарова в Японию, потому что вы тоже сопровождали его в этой поездке. И мы читали о многих встречах, которые он проводил с различными представителями японских организаций, которые ведут очень давно работу и в нашей стране в том числе, причем очень успешно. И я бы сказала, благодаря тому, что появился такой проект, как «Одно село, один продукт», он теперь у нас уже даже стал национальным проектом. Настолько успешной была его реализация. Но кроме этой встречи, расскажите, пожалуйста, что еще обсуждалось в рамках этой поездки и какие результаты в итоге вы привезли?
Ну, прежде всего, благодарю за эту возможность. Я постараюсь максимально простым языком рассказать о тех событиях или трендах, которые происходят у нас в экономическом блоке. Идет процесс возврата здравого смысла в экономику. То есть, вот мы долго строили демократию, но все-таки поняли, что насущный хлеб, он должен зарабатываться в определенной схеме и в дружбе с наукой, так скажем. И теперь, говоря просто, мы уменьшаем часть монетарной экономики и обращаем внимание на реальный сектор. Все-таки нам нужны рабочие места, нам нужен экспорт, нам нужен рост ВВП, нам нужны налоги, и нам нужно создавать фундамент для будущего роста, для поколений, которые будут жить в совсем другой реальности. Говоря о новых реальностях, мы должны упомянуть, что сегодня мировая экономика меняется. Прежде всего, это сдвиг центра тяжести экономик в азиатский регион. Поэтому Япония, Южная Корея, Китай. Второе, сейчас экономики становятся менее зависимы от таких продуктов, которые мы можем там потрогать или надо перевозить. То есть доля цифровых продуктов растет ежедневно. И за ними идут финансы. И финансы идут в таких объемах, что доля креативной, цифровой, зеленой экономик в цивилизованных странах становится существенной. Мы наблюдаем феномен умирания некоторых профессий и возникновения новых отраслей. И то, что появляется шанс у малых стран. Вот как раз об этом я бы хотел сказать, что сейчас, возможно, настает золотое время для малых стран, которые могут соревноваться не в ресурсах, а в менеджменте, то есть в системах управления экономикой. А вот заметьте, цифровизация в налоговой сфере у нас приносит ошеломительные успехи.
Ну, это то, о чем мы говорили, да, с начала года, введение нового налогового кодекса, новых принципов администрирования и так далее. Я так понимаю.
Так точно. То есть сейчас мы можем говорить о том, что Кыргызстан пожинает плоды своего демократического развития. То есть мы на сегодняшний день имеем очень либеральный банковский режим, то есть банковскую сферу. Мы достаточно в хороших рейтингах по ЦУР, это цель устойчивого развития. Мы обращаем внимание на такие феномены цивилизованности, экономика, гендерная экономика. Поэтому, как вы говорите, одно село, один продукт попал в поле зрения донорских организаций и правительства, потому что в основном он охватил больше, по-моему, 80% женское предпринимательство. Опять же, мы возвращаемся к тому, что Кыргызстан, обладая минимальным запасом ресурсов, все-таки вернул Кумтор из-за экологических причин, да? То есть мы начинаем говорить с внешним миром на очень цивилизованном, понятном для него языке. А говоря о внешнем мире, это огромный рынок капиталов, который, возможно, придет сюда. И здесь очень важно говорить о балансе каких-то ценностей. То есть Сегодня капиталы могут приходить не на большие рынки, а в демократические страны. В этом отношении у Кыргызстана большой шанс.
Ну вот если, допустим, пояснить, да, в какие именно сферы, сектора могут приходить эти капиталы?
Вот касаясь, допустим, недавней поездки в Японию, мы подчеркнули как минимум три вещи. Они очень, скажем так, осторожны и не начинают дел без анализа. Да. И в этом отношении то, что усилилась работа, наше сотрудничество именно с азиатским регионом, это говорит, что мы на правильном пути. А второе, на сегодняшний день, скажем так, логистические соображения или поиск альтернативных путей доставки товаров и передачи информации тоже важны. И в этом отношении Кыргызстан находится в идеальном месте, это между Европой и Азией. И третье, эти страны начинают понимать, что надо вкладываться не только как бы в железо или в заводы, но и в людей. И они видят у нас большой потенциал, потому что большая часть населения у нас молодежь, которая может быть обучена в новых стандартах. И сегодня, вот, скажем так, воплощенные экономические свободы, социальные, религиозные, это является ценностью. То есть вы видите, да, многие финансовые институты сейчас вкладываются именно в демократию. И мы, небольшая страна, у которых не очень много было ресурсов, все-таки пошли на биометрию, да. Хотя более большие страны, они как бы остерегаются это вводить. То есть мы готовы откровенно говорить о дисбалансах в экономике, и внешний мир нам, я думаю, очень сильно поможет.
Если вот говорить про эту поездку, вот в числе этих встреч, которые там проходили, какую вы можете назвать самой значимой, да?
Основная цель поездки была участие в инвестиционном форуме под эгидой Европейского банка реконструкции и развития. Почему в Токио? Потому что Япония является там основным донором в этой организации. И здесь надо подчеркнуть, что финансовые институты и страны, инвесторы, они рассматривают иногда не просто страну, а регион в целом. В этом отношении Кыргызстан, он рассчитывает то, что во многих моментах мы можем реализовать региональные программы и усилить стабильность и мир, да, в этом регионе. Значит, выступление председателя кабинета министров, оно, я считаю, было центровым, потому что именно были подчеркнуты тренды по Центральной Азии. Это 347 миллиардов общего ВВП, быстрый рост демографии, активный, значит, логистический такой прогресс, да, то есть возникают новые проекты, которые начинают охватывать региональный баланс. То есть мы в регионе должны понять, что совместное водоиспользование и энергетический баланс – это вопрос не только одной страны, а региона в целом. И здесь очень важно, чтобы мы уже наши требования к финансовым институтам более четко обозначили. Поэтому вот такой формат, когда центральноазиатские страны на одной площадке разговаривают именно с финансовым институтом, открывает, во-первых, нишу для идей, во-вторых, они создают новый формат кооперации. В этом отношении я хочу похвастаться, был большой интерес кыргызской делегации, потому что она была широко представлена. Председатель кабинета министров сопровождали три министра, ну, и команда была достаточно такой широкой, да, и интенсивность встреч говорит о том, что регион начал, Центральная Азия начала работать именно с регионом вот этих тигров, да, восточных тигров. Угу. Нужно отметить встречу с Японским банком международного сотрудничества, с JICA, их банком, с Министерством финансов. Также была встреча с группой парламентариев. И несколько, около 7 встреч с частными компаниями. Я напомню, что ВВП Японии – это почти 5 триллионов долларов. Это в 60 раз больше, чем наше ВВП. При этом они, по-моему, всего в 2 раза больше, чем по территории, чем Кыргызстан. И здесь мы можем говорить, что Япония могла бы стать якорной страной для Кыргызстана, потому что в их экономической модели индустриализация стоит на первом месте.
Ну вот вы говорите, сейчас затронули, да, о тему ВВП нашей страны. Как бы нам не было неприятно, да, может быть, мы такие маленькие по сравнению с Японией, но тем не менее, каковы сейчас наши цифры? Прогнозы почему-то в этом году вообще скакали. В начале года говорились одни цифры, к середине оказались другие, к концу года мы вышли вообще на вообще другие цифры. И вот как вы думаете, с чем мы подошли? Это все-таки реальные вот те показатели, которые сейчас нам называют?
Я могу ошибаться, но по экономическим показателям мы сейчас на первом месте среди стран СНГ. Это раз. Два. Мы, в принципе, справились с шоками. Конечно, не все так гладко проходило, но показатели по сбору именно налогов и консолидированного бюджета показывают, что мы идем в положительном тренде. И здесь очень важно отметить, сегодня вышли прогнозы МВФ, это большая группа экономистов, они дали к концу года 5,5% роста. Мы хотели бы как бы озвучить более высокие цифры, но даже эта цифра показывает, что в этом году основные вот инструменты были правильно направлены и правильно использованы. Вы знаете, что мы повышали зарплаты несколько раз в этом году и достаточно хорошо справились с вот этим валютным кризисом, да, который возник в связи с определенными событиями. В этом отношении, наверное, мы должны усилить тенденцию, что Кыргызстан должен торговать. То есть если мы что-то не производим, то мы должны становиться страной, которая помогает в торговле третьих стран. То есть объемы электронной коммерции, которые мимо нас проходят, они огромные. И сегодня правила игры меняются. Небольшая рыба кушает маленькую, а быстрая – медленную. В этом отношении нам нужно стать именно этой быстрой рыбой.
Когда мы подводили итог, да, в том числе с руководством Кабинета министров, смотрели о том, с каким же бюджетом мы пришли, с каким дефицитом мы пришли. То есть мы планировали, да, что это будет 9 миллиардов, в итоге мы пришли, что это будет 30 миллиардов. Так? Последняя цифра.
Так точно, да.
Ну, почему сложилось так, что и причем этот дефицит назвали рекордным, прям рекордным для нашей страны? Страшно ли это?
Вы знаете,
скажите, может быть, мы, вот обыватели, может быть, просто слыша эту цифру в 30 миллиардов, скажут, о, это такие же колоссальные деньги, а может быть, вот в понимании, в общем понимании экономики, это может быть совсем даже и не проблема.
Я бы не думал в рамках страшно или это не страшно, плохо или хорошо, это цифры. И у нас достаточно адекватных механизмов, чтобы отрегулировать какие-то, ну, скажем, дисбалансы там, финансовые и так далее. Нельзя забывать, что последние вот события на границе с Таджикистаном, они достаточно существенно увеличили наши затраты. И дефицит для таких стран, как Америка или даже Англия, если вы посмотрите пропорцию, то там еще все выглядит страшнее, скажем так, ну, вернее.
Если использовать, да, это слово.
Да. Тут вопрос, куда мы вкладываем эти деньги, то есть насколько они стимулируют рост. И вот, кстати, этот же феномен относится и к внешнему долгу. То есть если брать внешний долг США, он просто огромен по сравнению с ВВП. Большой внешний долг у Японии. То есть это цифры, с которыми надо адекватно работать. То есть если вы понимаете, что есть необходимость создать этот дефицит для того, чтобы не останавливать темп роста, то это нормально, потому что когда-то вы получите обратный эффект, и дефицита не будет. Но в течение года, пока не было вот этих событий, как бы неожиданных трат, мы шли очень хорошо. И сейчас и правительство, и Министерство финансов уже видит выходы, как профинансировать это все. И нам нужно теперь задуматься, что внутренние заимствования надо усиливать, потому что очень много денег, капитала, которые лежат просто, ну, условно, под подушкой. Mm-hmm. И нам нужно дать возможность этим средствам участвовать в экономике. Сейчас мы разворачиваем программу, которая будет усиливать инвестиционные настроения или такую специфику инвестиционную среди населения. Потому что вы можете увидеть, что идя на... Ну, то есть, понимаете, есть несколько больших и малых инструментов. Большие – это развитие фондового рынка. Вот почему гендерные облигации, mm-hmm. почему указ президента, да? И вот в этом отношении мы должны эти окна заимствования усилить, увеличить и так далее. То есть выпуск ГКВ с возможностью покупки их населением. Это все приведет к тому, что вот эти дисбалансы станут... Ну, есть, и мы их решаем.
Вот есть такое, кстати, скептическое мнение, что не будет представлять как раз интерес, вот выкуп вот этих всяких акций, облигаций и всего остального у населения.
Ну, вот здесь надо поменять, скажем так, взгляды на определенные вещи, потому что в силу того, что очень долго существовал вот этот экономический пессимизм, в течение 30 лет мы чуть перестали верить в хорошее, даже если это происходит, да? Вот этот баланс мы должны исправить. И в этом отношении, допустим, касательно гендерных облигаций, да, процентная ставка не так высока. Людям выгоднее там вложиться в другой бизнес, который дает там 15, 17, 20%. Но мы говорим о сознательном, то есть ответственном бизнесе. Мы знаем, что эти деньги уйдут именно, вернее, капиталы на поддержку женского предпринимательства. А это имеет такой... системный эффект, понимаете? Вот здесь вопрос касательно, как это коснется вообще общества. Если у женской половины будет больше бизнес-возможностей, значит, у нас будут развиты детские сады, да? То есть развитие самих женщин как индивидуума приведет к лучшему образованию детей. То есть именно так японцы шли, да? Вот они говорят, наш секрет успеха, то, что мы дали хорошее образование девочкам, и дали возможность быть в декрете дольше. То есть образованием вот этого поколения, которое сейчас инноваторы и так далее, не последнюю роль сыграли вот свободы, которые дали они женщинам. Да? И вот эти системные эффекты, они приведут к тому, что мы будем нормально относиться к этим ставкам. Допустим, вы вложите в швейцарский банк в Женеве, он даст вам вообще маленькую ставку, но вы будете знать, что это надежный банк, да-да-да, и деньги сохранятся. Некоторые банки вам вообще минусовую ставку сделают. То есть вы еще будете доплачивать за то, что они хранят. Но поэтому надо думать другими уже категориями и мерить рост экономики не только ростом ВВП и инфляции, но есть очень много других социальных индикаторов, и Кыргызстан достаточно хорошо применяет новую систему под названием ЦУР. Это 17 индикаторов, они расшиваются там до 253, по-моему. И Нацбанк, Национальный статистический комитет, он уже считает некоторые из них. И тогда мы можем говорить о полноте развития. Да? То есть иногда лучше меньше заработать, но вы знаете, что будут системные эффекты, которые затронут другие отрасли. Понимаете? Иногда лучше вообще ничего не зарабатывать, но вы знаете, что вы обеспечите стабильность. И вот, кстати, функция... Государство – это перераспределение ресурсов. Все, что государство собирает, оно вкладывает в дороги, больницы и школы. А это дает эффект на инфраструктуру, технологии, здравоохранение и так далее. Понимаете? То есть Кыргызстан должен перейти на мышление большими циклами, когда мы говорим уже о 30-летних, 50-ти, 100-летних циклах. Где мы хотим тогда находиться? И что сейчас нужно делать, чтобы это чудо свершилось?
Вот мы затронули тему гендерных облигаций. Прошло это мероприятие у нас, и оно такое вот было, широко освещалось. Вот сколько человек было вовлечено в этот процесс? Кто эти люди? Кто эти женщины? Что это за бизнес? И вообще, что это за гендерные облигации? И как к ним подобраться? И как к ним прийти? Вот как вы говорите, да? То есть это то, на что нужно обратить внимание. И в частности, в то, что женщины наши, а мы уже бесконечно говорим, мы вот без конца с ассоциациями предпринимательниц обсуждаем эту тему, которые говорят, а кто, если не женщина, которые есть те, кто тащат семью на себе, и родителей, и детей, и в торговле и более гибкие такие, они быстрее приспосабливаются. И в пандемию мы увидели, да, что они могут работать, работают через социальные сети и тому подобное. Вот расскажите, что это за облигации, и кто там вообще присутствовал? Как нам понимать все это событие?
Если говорить об истоках, нужно подчеркнуть лидерство организации UN Women. То есть это специализированное, ну, скажем так, отделение или под зонтиком ООН, организация, которая именно занимается развитием гендерной экономики. И говоря о феномене именно гендерной экономики, мы должны подчеркивать, что это сквозная функция. Это цель, по-моему, номер... Да. В общем, ситуация в том, что среди целей ЦУР есть такая взаимосвязь, можно сказать... что это межотраслевой баланс. Да? То есть вы вкладываетесь условно долларов в образование и получаете условно, 17 долларов роста ВВП. Или вкладывайтесь в здравоохранение, тогда пожилое поколение, оно намного дольше приносит пользу экономическому развитию. И эти взаимосвязи уже просчитаны ведущими экономистами, и поэтому среди целей ЦУР, вот пятое, это гендерное равенство, оно говорит о том, что при сбалансированном подходе как к мужскому предпринимательству, так и к женскому, мы получаем эффект, который может привести к 17% роста. По крайней мере, наша модель такое показала. И здесь очень важно подчеркнуть, что именно для Кыргызстана это важно, этот признак цивилизованного общества усилить. Потому что действительно я верю, что в кыргызском обществе изначально есть равноправие.
И стереотип мы правильно чуть-чуть этому... будет
да, сведен. Действительно, вот во время этих круглых столов очень много историй было рассказано, когда именно на плечи женщин в кризисное время легло вот вопрос выживания и вообще экономического развития. Да? Более того, некоторые исследования показывают, что при правильном подходе к развитию именно девочек мы получаем талантливое поколение. То есть это не делается вот так в один момент. Это правильное питание, воспитание и дальнейшее сопровождение матерей, да, и до беременности, и после. И вот представляете, Япония, она вот как раз подчеркивает, что при правильном подходе развития творческих сторон ребенка, там, ну, знаете, японский подход, там, не запрещать.
До пяти лет.
Рождаются вот эти уникальные гении, да, которые приводят к инновациям, где вы можете зарабатывать очень большие доходы. То есть в рейтинг самых таких стран, которые зарабатывают на патентах, Япония, Израиль, все они входят, и это именно касается вот этих феноменов. То есть здесь тяжело говорить о том, что что-то надо выделять или не выделять, но мы должны помнить, что между целей ЦУР есть взаимосвязи. И вот секрет управления заключается в том, что вы понимаете, какие коэффициенты между ними и куда вам нужно в данный момент вкладываться. Многие исследования Всемирного банка показывают, что нам сейчас нужно вкладываться, кроме энергетики, еще в образование и в здравоохранение. Тогда мы обеспечим стабильный рост уже там, на десятилетие.
Ну вот если мы говорим о женщинах, что это за бизнес? Какой бизнес они представляют? Средний, большой, малый какой? Или совершенно разный?
В основном мы говорим о малом и среднем бизнесе сейчас, потому что даже вот казахстанские коллеги подчеркивают, что нам удалось создать такие условия, что женщины в регионах, приграничных районах не опустили руки. Да? Вот одно село, один продукт стал вот таким примером. И идя вот по этой стезе, мы поняли, что нужно создавать особое окно для женского предпринимательства, то есть компаний, которые соблюдают гендерное равенство и пропагандируют это, они должны иметь некие преференции.
Вот если дальше вспомнить еще одно событие, которое совершенно недавно мы тоже обсуждали, связано с биржами, о том, что наш СОМ стал торговаться на московской бирже. Это имеет значение? Это важно? Это что-то даст? Или, исходя из тех данных, которые мы только услышали, их там было совершенно немного сделок, они такие были не очень большие, но для чего это делается? Мы ведь небольшая страна, и наш СОМ в основном работает здесь, на нашей территории.
Тема новая. Хороший прыжок у вас оказался. Сейчас мы в монетарную политику углубимся. Это хороший знак. Вы знаете, что основным партнером Кыргызстана являются страны Евразии, особенно Россия. Да? Ну и, соответственно, должны быть паритеты между валютами, чтобы они отражали именно товарооборот и отвечали, балансировали, да, его. Поэтому это хороший знак. Это означает, что мы начинаем выставлять рыночные принципы не только в торговле, но и в монетарной политике между нами.
Это не значит, что вот мы ближе подвигаемся к тому, чтобы внутри нашего союза торговать в национальных валютах больше, без вот этих разных конвертаций?
Мы двигаемся намного дальше, потому что вообще по теории мы должны... ну, как-то консолидироваться. То есть вы же помните возникновение, допустим, истории евро, да? То есть почему они пришли к этому? Потому что это балансирует еврозону, становится легче торговать, то есть уходят вот эти комиссии различные и скорость платежей и так далее. То есть это такое мультипликативное.
Ну
и, соответственно, если самый большой торговый партнер у нас Россия, мы должны эту линию тоже выстраивать. Логически это закончится, там, может быть, возникновением валюты.
Единой. Внутри Союза.
Да.
Каковы у нас на сегодняшний день объемы внутри вот этого Союза торговли с нашими партнерами? Кто крупнейший и какие у нас прогнозы о работе внутри ЕАЭС?
Так, ну, здесь мы можем очень долго и говорить о том, что мы все-таки в одной экономической зоне находимся. Очень много мы получаем переводов мигрантов с России. И основной экспорт Кыргызстана, он все-таки в сторону России у нас направлен и так далее. Включая вот последние события, мы, конечно, чуть-чуть навредили вот этому стабильному росту. Ну, теперь мы наблюдаем период геополитических изменений, и пока, наверное, тяжело кому-то утверждать, что будет так или иначе, понимаете? То есть сейчас еще нужно понять, куда же и экономические ветра приведут бизнес, да, потому что мы можем предполагать создавать условия, но экономика, она всегда как вода, течет там, где возникает там низина и тенденции. Да.
Просто в любом случае мы вот подходим к тому, что наше председательство, мы вот председательствуем в этом году, да, в этой организации. Вот у нас на этой неделе тоже уже запланировано такое большое мероприятие. Это будет саммит как раз-таки глав государств, стран-участниц. Естественно, будут подводиться какие-то определенные итоги той работы, которая проводилась Кыргызстаном внутри этого союза. Ну, мы всегда говорим о том, что первая и главная задача – это ликвидировать все барьеры, которые есть. Они есть, к несчастью, все еще до сих пор. Но, наверное, есть и какие-то подвижки в лучшую сторону.
Вы знаете, в китайском языке слово «кризис» пишется двумя иероглифами. Один говорит об опасности, второй – о возможностях. Вот в этом отношении именно вот этот кризис, он оголил какие-то недостатки, которые раньше где-то даже мы умалчивали на вот этих высоких форумах. И сейчас это более откровенно обсуждается, и мы выходим на какие-то реальные механизмы. Вот ВВП Союза в первом полугодии 2022 года составил больше 1 триллиона. То есть мы говорим о том, что падение составило только 0,1%, то есть 0,1%. То есть, в принципе, есть тенденция, что кризис все-таки подстегнул некоторые сферы наши быть очень адаптивными. По крайней мере, в Кыргызстане мы наблюдаем, что цифровая экономика, сфера торговли, она начала двигаться по-новому. То есть, и вот знаете, феномен такой, лично я весь прошлый год добивался встречи с определенными российскими компаниями, а сейчас они сами приезжают и достаточно дружелюбно и активно обсуждают там новые проекты и так далее. И вот в этом кризисе Кыргызская Республика, она в общих показателях, это, по-моему, Евразийский банк считал, 6,3% у нас рост, это, по-моему, лучший показатель.
Лучший результат.
Да. Здесь мы должны понимать, что вот мобильность кыргызской экономики, она сыграла нам на руку. И, как ни странно, вот теневая часть экономики, она тоже послужила неким буфером. То есть цифровые инструменты сейчас показывают нам, что обеление экономики приводит к увеличению доходной части бюджета у нас. И некоторые сферы у нас не такие бедные, получается. То есть мы достаточно хорошо сферу услуг подготовили, и вот приезд российских, как их релоканты называют, усилил доходы определенных сфер значительно, они получили новые импульсы. И сейчас мы говорим о том, что, наверное, вот эти наши начинания по креативной экономике, по цифровой, стали таким триггером, да, почему эти люди выбирают именно приехать в Кыргызстан и какое-то время пожить. А с этими людьми приезжает же не только капитал, это и технологии, это и культура, и, скажем так, какое-то сближение, да?
Многие из них получают юрисдикцию в нашей стране, становятся налогоплательщиками.
Да, получают гражданство. Ну, опять же, сейчас пока, я бы так сказал, блюдо еще не приготовлено. То есть мы сейчас в моменте, когда мы еще не знаем конечного вкуса вот этого супа, да, и процесс идет. В этом отношении сейчас пока рано подводить итоги, мне кажется, потому что две большие экономики в Центральной Азии, они как бы пока, ну, движутся в нескольких направлениях одновременно. Это Казахстан и наши соседи. Вот поэтому, как говорится, Кыргызстан поддержит все, что поддерживает мир, да? Потому что мы, как маленькая страна, понимаем, что нам нужна стабильность для того, чтобы экономически расти. Даже вот такие краткосрочные и такие жестокие конфликты могут привести к значительным изменениям бюджета, которые могут быть потрачены на социальные сферы. И в этом отношении мы начинаем думать, что теперь мы должны сбалансировать и иметь такой жирок, да, на такие случаи. То есть поэтому и Банк развития...
Никто не застрахован.
Да. Поэтому мы начинаем более активно сейчас работать с внешним миром по привлечению инвестиций. Нам нужно увеличивать инвестиционную емкость. Вот наш анализ показывает, что он примерно около 1 миллиарда. То есть, ну, условно, проще говоря, если мы привезем 3, только 1 миллиард найдет свое место здесь. Вот нужно создавать площадки, где остальная часть этих денег может приземлиться.
Давайте обратно вернемся к нашему бюджету. Как вы говорите, обелили мы некоторые сферы экономики, которая у нас очень значительно находилась в тени. Как вы оцениваете, если объективно, действительно ли обелили? Действительно ли значительный процент вышел из тени и стал работать по закону? Все-таки введение ККМ, мы помним, как это все тяжело внедрялось, и до сих пор идут какие-то определенные недовольства. Кстати говоря, недавно все-таки достигли, как я поняла, консенсуса крупные рынки с Министерством коммерции, да, и экономики, в том числе с налоговой, там какой-то вводится особый режим для двух крупнейших рынков нашей республики. Все-таки удалось договориться, обсудить что-то, выбрать среднее. Но в целом, как этот процесс зашел? Потому что с начала года уже, наверное, можно сделать какой-то примерно вывод.
Показатели доходности бюджета. Мы видим, что налоговые с большим плюсом по сравнению с аналогичным периодом идет. И здесь, наверное, нужно вот подчеркнуть слова председателя кабинета министров на форуме, что смерть от Всевышнего, а налоги от правительства. Да? То есть мы должны понять, что это экономический патриотизм. Все равно придется платить налоги. То есть если вы не платите налоги, ну, я извиняюсь, а где у вас право требовать тогда что-то? То есть мы хотим хороших дорог, безопасности, хороших школ. Но это же не появляется из воздуха. Одна из функций государства – это перераспределение. Все, что государство собирает, оно тратит на социальную инфраструктуру. И в определенных странах, допустим, скандинавских, уровень налогообложения выше 50%, понимаете? И народ готов идти на это, потому что они видят, что это называется добрый круг, он замыкается на них.
Для всеобщего блага.
Да, вы получаете вообще идеальные там инфраструктурные какие-то проекты и так далее. И они видят, что эти деньги не уходят зря. И в этом отношении, конечно, это такая сложная дорога восстановления доверия между как бы бизнесом и государством. Здесь с обоих сторон нужна честная игра. И тогда мы можем говорить уже не о процентных ставках или собираемости налогов, а мы можем говорить о проектах, куда Кыргызстан бы хотел вкладываться. Да? Потому что вместе, и платя налоги, государство может сделать намного больше. И вы знаете, что налоги у нас входят и на расходы на безопасность. Если вы не кормите свою армию, вы кормите чужую. Да? Недавний конфликт это показал. Поэтому идет осознание того, что, наверное, даже... Не так важно, допустим, малому бизнесу платить налоги, но надо его показывать. Понимаете, ККМ, они же дают и статистику.
Mm-hmm.
Вот в экономике, где вы видите процессы, вы знаете, кого когда поддерживать и как ее сделать более устойчивой перед кризисами. То есть система субсидирования со стороны государства, она же не может слепую идти. Она видит, где... Идет проседание посередневных секторов. Во многих странах сельское хозяйство – это субсидируемая отрасль. Понимаете? И в этом отношении мы должны понять, что платить налоги – это не просто, ну, как бы жест доброй воли. Это ваша обязанность.
Ну, про большой бизнес тут говорить не приходится. Все крупные компании, мне кажется, они были настолько на виду, что им сложно было бы, да, обходить какой-то процесс выплаты налогов. А вот именно средний, да, и малый бизнес, вот они где-то там и находились, вот в этих 40% тени, да, о которых говорили, я уж не знаю, это официальная была цифра, тем не менее. Вот насколько она снизилась? Вот сколько процентов сейчас, может быть, осталось в тени? Есть такая цифра?
Примерно какой-то анализ. Ответит на этот вопрос.
Есть пример? Ну, хотя бы, если какой-то анализ или какие-то данные на эту тему. Сколько вышли из тени, в конце концов?
Буквально два слова скажу. У нас вот по исследованиям гарантийного фонда уже 77% предпринимателей считают важной обязанностью применять ККМ, и они согласны применять ККМ. Вот. К слову скажу, что вот о ККМ буквально два слова, потому что ККМ – это один из механизмов прозрачности экономики. То есть многие предприниматели, к сожалению, думают, что ККМ – это вопрос о большей налоговой нагрузке. ККМ – это вопрос не о налоговой нагрузке. Контрольно-кассовая машина – это вопрос о прозрачности экономики и прозрачности ведения деятельности. Сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 60 тысяч контрольно-кассовых машин. То есть это 60 тысяч предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую машину. Если мы взглянем на начало года, текущего года, то это в три раза увеличилось количество контрольно-кассовых машин. То есть за всю историю независимости страны, 30 лет и более, да, такого скачка, как в этом году, вот по данным ККМ еще не было. То есть и ККМ уже показывает, что наша экономика в части фискализации идет по правильному направлению, и что самое важное, налогоплательщики, они понимают, что вот мы же с вами все налогоплательщики, мы все с вами ходим в магазин, покупаем товар, вот, и мы все понимаем, что мы в итоге партнеры налоговой службы. А налоговая служба – это сервисная служба, которая оказывает нам помощь в исполнении наших налоговых обязательств.
Но в целом ту цифру, которую вы называете, вот нам сложно понимать, то есть это много или мало. Мы ведь не знаем, сколько всего субъектов предпринимательства есть в стране. То есть эти 66 тысяч, может, это только какая-то прям небольшая часть, а может быть, это и там почти 90%, да? То есть, мне кажется, пока это ни о чем не говорит, да, сложно сказать. Все ли, сколько процентов от всех все-таки решили, ну, о себе заявить, зарегистрироваться таким образом и сдавать всю эту отчетность напрямую вот через ККМ. Очень многих вызывало это сложности. Кто-то не мог понять, как это работает. Другие говорят, что у меня настолько маленький объем, там, оборот, что мне и смысла нет там, держать эту ККМ.
Ну, вы правильно сказали. Если вы не знаете реальных цифр, вам тяжело делать выводы, много это или мало. Вот к этому мы идем. И вот цифровизация как инструмент, она показывает изумительные результаты. Мы недавно делали выставку цифровых решений в налоговой сфере. И один стенд меня сильно удивил. То есть мы по косвенным показателям можем увидеть экономику не то что города, а некоторых районов. Потому что в экономических процессах где-то сделка, она проявит себя, понимаете? Но дисбалансы, о которых вы говорите, это вот над тем... Это вот тема, где мы должны очень хорошо поработать и уговорить бизнес, да, показывать. Потому что, опять же, ну... Приведу аналогию, вам приходит пациент там в больницу, и он не может рассказать, что у него болит, да? Вот если он просто вам не говорит, как его лечить, или как его там помочь, да? Но в этом отношении мы должны добиться того, чтобы экономика была с нами искренне и не боялась, да, рассказывать, показывать какие-то вещи. Вот знаете, один из дисбалансов в прошлом году в Чуйской области, город Бишкек, собрали 80% налогов. А вся остальная страна всего лишь 20%. И крупные предприятия у нас собирают львиную долю налогов, да, Слава? Мы сколько? Ну, то есть практически, опять же, 80% собирает крупный бизнес. А где все остальное?
Ну да, мы там об этом как бы и говорим, да,
да,
что
и
ведь
здесь,
очень много.
Здесь вопрос, понимаете, морковки и плетки,
хвостик.
Да. То есть мы сейчас должны, конечно, попробовать все сделать по-доброму. И вот цифровизация – это тот инструмент, который как раз помогает восстановить. И знаете, как говорится, честным должно спаться легче. Да? И мы просто...
Заплати налоги и живи спокойно.
Да, и все должно быть справедливо. Поэтому мы ввели освобождение там до 8 миллионов. Поэтому мы ввели возможность вот этого контроля через сотовый аппарат. Да, то есть не надо вам покупать, вам просто надо регистрироваться.
Ну да, ну да.
Поэтому мы сейчас ведем, так сказать, сбалансировку там, количества предприятий, населения и сколько налогов собирает данный регион. То есть, и вот иногда возникает такое чувство, что те, кто платят мало налогов, самым много кричат, да? То есть на самом-то деле, понимаете, для государства очень важно восстанавливать некоторые сферы. Если они видят, что мы видим, что налоги действительно бремя, которое останавливает их рост, мы, конечно, будем балансировать. Ну, что вы можете сделать, если вы этого не видите? У нас в начале года возникали споры, какая же часть в тени у нас находится. И мы подняли некоторые данные, попросили наших иностранных коллег, то есть партнеров, поднять их данные и провести исследования некоторых. Вот по некоторым данным у нас 72% в тени находится, понимаете?
То есть о каких 40 я говорю, но это та официальная цифра, которую нам все время называют.
Да, то есть вопрос. Почти все эти исследования показали цифру больше 50%. Но мы можем полагаться только на цифры Национального статистического комитета, да? И здесь, ну, конечно, это грубый подсчет. Ну, вот сбор за прошлый год и консолидированного бюджета и размер ВВП, он показывает пропорцию, которая ненормальна. Это намек на то, что у нас теневая часть намного больше, и поэтому мы уже, скорее всего, если посчитать каждую копеечку, уже за триллион уже прыгнули, возможно. Тогда это нормальные цифры. Но, опять же, это вопрос экономического анализа, и мы должны знать, для каких инструментов нам какие цифры нужны. То есть, ну, здесь приведу пример квантовой механики. Там есть такой принцип, что вы можете знать только один параметр. Либо импульс частицы, либо ее местонахождение. Вот здесь нам приходится выбирать. То есть, нам абсолютно важно провести цифровизацию в экономике. Это приведет к правильным цифрам. Это приведет к правильному диагнозу и к правильной политике. Понимаете? Когда вот этот цикл замкнется, вы сами удивитесь, насколько быстро начнет подниматься страна.
Государство сможет выстроить свои действия, делать все вовремя и в нужном объеме, поддерживать тех, кто в этом особо нуждается.
Конечно. Если вы, допустим, простой пример, знаете, сколько детей в данном районе? Знаете, сколько туда надо детского питания, в магазины, памперсы поставить, сколько больниц там надо, там, какая школа должна стать? Это все дает правильные цифры, а это более точный расход тех небольших денег, которые у нас есть, понимаете? Ведь возникает дисбаланс там, где нужны, допустим, большие школы, строить маленькие. Или наоборот. И вот здесь очень важно нам осознавать, что все-таки у государства присутствует добрая воля, да? Они эти цифры, государственные учреждения, берут не для того, чтобы наказать или где-то что-то больше взять, а для того, чтобы правильно спрогнозировать следующий год и дать возможность там на 1, на 2, на 3% вырасти больше.
Ну вот, подытаживая нашу беседу, давайте посмотрим немножко вперед на следующий 23-й год. Нам сейчас говорят уже по новой системе, да, вот эти прогнозы и данные. Раньше бюджет у нас же был разделенный, а теперь он консолидированный. Немножко непонятно, да, это значит все, что везде мог, где могло заработать государство, я так понимаю, что с этого и складывается, правильно, консолидированный бюджет?
Точно.
Раньше не было Кумтора, а теперь он тоже сюда, в эту структуру включен. Вот давайте посмотрим, мы все-таки дойдем до тех цифр, о которых говорит нам Акылбек Усенбекович. 400, 500, да, миллиардов. Это вполне реальные?
Я по долгу службы вам скажу, что дойдем.
То есть четко есть понимание. А если вы нам приоткроете, за счет каких основных секторов,
сфер? Как вы сказали, консолидированный бюджет, он отражает все доходы государства. У нас, кроме таможенных и налоговых поступлений, есть и другие, та же приватизация.
Это еще отдельная, да, тема для беседы.
Да, и вот нам нужно здесь, понимаете, больше говорить не о том, что сейчас это выглядит фантастически, а о том, что на самом деле, возможно, при максимальном обелении экономики и запуске наших фондов развития, да, в правильном русле, это вполне выполнимые цифры. Я бы сказал, это не просто желание, это we have to, да, то есть это должно случиться, чтобы мы в следующем этапе перешли на новые уровень развития, потому что мы все равно находимся в стадии низкой базы, да? То То есть какое-то изменение, вот, допустим, строительство железной дороги или там нового аэропорта, где мы планируем, да, он приведет к таким цифрам роста вот в определенных секторах. И мы это видели во времена Советского Союза, когда строилась Токтагульская ГЭС, строились вот эти объекты, рост был достаточно большой. Там.
Республика переживала уже такой опыт.
Да, и вот сейчас нам просто нужно, во-первых, самим себя не ограничивать, а во-вторых, более смело делать экономические решения. Идти. Вот пример Южной Кореи. За 30 лет они из бедной страны превратились как бы в хозяина Олимпийских игр. То есть в 53-м у них вот эта вся история начинается, и в 84-м они, по-моему, проводят Олимпийские игры. Это триллионная экономика, да? То есть, значит, за 30 лет возможно сделать такой рывок? Причем сегодня передвижение технологий, людей, капитала намного облегчено. То есть мы не живем в том мире, когда нельзя было там какие-то вещи делать. Сейчас мир интегрирован. И вопрос не в том, что где мы возьмем эти капиталы, так далее, насколько мы сами готовы, понимаете? Очень важно в этом отношении не ставить себе рамок и расти. Обязательно нужно задумываться о торговом балансе. Вот. Он у нас уже 30 лет отрицательный. 1:3. Ну, это для нормальной страны это ненормально.
Угу.
И, конечно же, мы должны диверсифицировать экономику. То есть раз у нас хорошо идет туризм, IT-сектор, мы около 8-9% дохода на этих секторах зарабатываем.
А легкая промышленность? Легкая промышленность?
Легкая промышленность, да. Ну, я говорю о тех секторах, которые еще, так сказать, только появляются, и где молодежь быстро обретает себя, да. То есть это не 15 лет обучения, это год-два, и человек уже может быть экономически активным игроком, да, и он не только себя обеспечивает, он еще обеспечивает там почти семью, да. И для этих секторов не надо создавать заводов, да, просто нужен хороший интернет и, там, я не знаю, какое-то минимальное оборудование. А все остальное у него в голове все это творится. Поэтому, я думаю, мы не сильно промахнулись и оставили и университеты, и развивали мягкий капитал. Сейчас это мы приступаем к тому, что мы начинаем это капитализировать. То есть мы капитализируем сейчас нашу демократию. То, как мы жили, начинает нравиться даже тем, кто к нам приезжает. То есть вот опрос среди релокантов, он показал, что две вещи стали для них как бы решающим фактором. Это хороший интернет и наша такая нейтральность, толерантность, да, и политическая, и религиозная.
Ну, достаточно простое законодательство. Многие из них тоже об этом говорят, что достаточно простые и понятные законы.
Да, то есть говоря о каких-то неудачах или негативных проявлениях, нельзя забывать и о хорошем, да, то есть здесь тоже есть такой эффект.
В любой ситуации надо стараться какой-то вот для себя бонус все-таки. Есть дополнение у вас, Вячеслав?
Да, к вопросу о простом законодательстве хотелось бы тоже сказать, добавить. У нас самые низкие налоговые ставки на постсоветском пространстве и даже в нашем регионе. Вот, что является значительным плюсом в налоговом законодательстве. И возвращаясь к вопросу о ККМ, я бы добавил, что вот согласно данным, открытым данным сайта налоговой службы, в настоящее время у нас зарегистрировано около 500 тысяч налогоплательщиков. Да. Ну, вот я напомню, что 77% опрошенных у нас считают важной обязанностью применять ККМ.
Ну вот да, и мы надеемся, что все-таки проценты, они не просто будут считать, но и применять очень активно это дело. Ну, в общем-то, вот так у нас сложилась с вами беседа о нашей экономике, о том, что мы хотим с этим делать, о том, как мы хотим улучшить ситуацию, насколько все то, что мы читаем, все то, о чем нам говорят, это реально. Ну и, в общем-то, о будущих проектах, да, о которых вы тоже сегодня рассказали, на что надо делать ставку, что нам поможет все-таки жить лучше. И вот этот отрицательный баланс. Прям расстроили вы меня. Сделать положительным.
Вы знаете, очень важно обладать смелостью сказать себе правду. В экономике так же работает, как и в жизни. И второе, не опускать руки и знать, что с этим можно как-то бороться или исправлять это. И в этом отношении Кыргызстан, я считаю, прошел очень хорошую школу. Даже президент соседней страны, он признал, что конкурентность их трудовых ресурсов в зоне СНГ, ну, очень низкая. А вот у наших соседей они вот сумели. То есть не бывает худо без добра, и вот мне очень нравится выражение «не познавшему ада и рая не надо». Да? Вот мы прошли очень долгий путь, и сейчас у нас такой хороший запал построить стабильное, счастливое государство.
Будем надеяться, что получится. Все равно оптимизм, мне кажется, это ключ в любом деле. Спасибо вам большое за эту беседу. У нас в гостях был Масанов. Мы сегодня говорили об экономике и о том, как нам и что нам делать, чтобы она у нас процветала. И как раз мы дошли до тех цифр, которые нам обещают.